Ом намасте, начнем с мантры Ом. Так, прежде чем мы начнем слушать текст Йога Васиштха, нужно настроиться, направить свой ум на духовный путь, на духовную жизнь, если он до этого был где-то в отвлечениях. И для этого есть памятование о шести нацеленностях. Первая нацеленность, которую нам нужно иметь, нацеленность на Бога, на Абсолют, на Брахмана, как на высшее благо. Кто-то может реализовать эту нацеленность прямым пребыванием в естественном состоянии вне ума, а кто-то, используя ум, не так уж важно, но эту нацеленность надо создать, надо ее создавать. Надо ум приучать нацеливаться на Бога во все дни своей жизни. Мы начнем с нацеливания умственного, через мантру, философию, но должны прийти к сахаджа-самадхи. Без такого нацеливания сахаджа-самадхи невозможно. Нам нужна мотивация, нужна направленность, нацеленность. Мы должны наше сознание заострить как стрелу и направить его в цель. И у нас есть цель, брахман, абсолют. Мы не можем сказать, что мы живем без цели в относительном мире. Бесцельность в относительном мире пагубна. Она не дает душе возможности эволюционировать и ведет ее к деградации. Напротив, в абсолютном мире целеполагание, постановка задач абсурдны. Поскольку абсолютный мир предполагает отсутствие дуальности целеполагателя и самой цели, то есть души и Бога, Дживы и Брахмана. Отсутствие самого движения к цели из прошлого в будущее, потому что в мире абсолюта такие вещи абсурдны для воззрения. Поэтому в воззрении вы не можете ставить целей, но в поведении относительном ставить цели всегда необходимо. Такой парадокс. И в Упанишадах так, такой пример прямо и приводится. Возьми величайшее оружие Упанишад. Возьми стрелу сознания, своего ума, заостренную путем концентрации и медитации. Направь ее на Брахмана. И попади, о дорогой, в него, как в свою цель. Попади в вечность, как в свою цель. То есть нацеленность на Бога. Другая нацеленность на свободу, на освобождение. Третья нацеленность на святых. То есть мы идем по пути святых, мы не идем по какому-то пути изобретенному, выдуманному нами. Мы идем шаг за шагом по пути святых. Это очень важно. Это называется сампрадая, парампара, духовная традиция. Неважно, как это называется в мире людей. Для нас в духовном смысле важна ориентация на путь святых, потому что святые даровали это знание. Оно не человеческое. Никто его не выдумал, но через святых оно пришло к нам. И для нас важно идти по нему. Не по какому-либо другому пути. Путей много на самом деле, но не все из них ведут к освобождению. Есть путь либеральной демократии. Есть путь национал-патриотизма. Есть либерального монетаризма. Есть либертарианство. Есть путь экзистенциализма. Христиан-тиердизма. Мало ли путей на свете, но не все из них могут привести душу к ее счастью. Для нас это принципиальный момент. Мы ориентируемся на путь святых, на путь вед, которая говорят, что есть путь, данный Брахмой, данный богами, данный божественными существами, через риши, величайших пророков, владык духовной жизни. И он дал этот путь нечеловеческий, не изобретенный человеческим умом. Мы не доверяем человеческому уму, потому что человеческий ум сам по себе ограничен. Он дан свыше как откровение и реализован. Он не только дан как откровение, он еще и реализован святыми. То есть это как бы такая двойная поддержка и гарантия на духовном пути. Он дан нам как откровение, он опорушение, нечеловеческий. Но он еще пропущен через личный опыт святых и реализован ими прямо. Вот если скажут, а почему бы вам не пойти путем там, метапсихологии, какой-то еще много различных течений. Я сразу спрошу, а есть ли святые, там, фрейдизм, есть ли святые последователи Фрейда, которые там прожили в монастыре 20 лет или в ретрите всю жизнь, достигли радужного тела? Ну, если нет, то какой мне смысл принимать фрейдизм как свой духовный путь? Для нас это важно, идти по пути святых. Это критерий того, что мы не ошибемся, что мы не собьемся с пути. То есть даже если мы ошибемся, мы собьемся с пути. Святые, так или иначе, прямо или косвенно, через других, через Писание, через духовные знаки, через благословение нас поправят. Но если у вас нет ориентации ни святых, кто вас поправит? Потому что кроме святых поправлять и некому, и направлять тоже некому. Потому что свойство мира людей, свойство не святого мира, это не направлять, не поправлять, а как что? Сбивать, обольщать, соблазнять, уводить, отвлекать. Все что угодно, только не к Богу. Это свойство не святого мира, не святого измерения. Свойство святого мира, святых, это всегда направлять, благословлять, поправлять, указывать верный путь. И здесь у нас очень такая должна быть четкая, принципиальная линия ориентации на святых. И вот святые для нас представляют, допустим, древоприбежище. То есть древоприбежище – это олицетворение всего сонма святых ведической традиции. Когда мы визуализируем перед собой или ставим на алтарь изображение, древо, прибежище, это очень важно. То есть даже если вы еще не имеете формального посвящения, но у вас есть изображение древа, прибежище, это, я могу сказать, это великое счастье. Это как найти алмаз, найти некую драгоценность. Но еще, конечно, надо уметь ею воспользоваться. Мало найти алмаз, надо как бы его очистить, что ли, открыть его для себя, понять его настоящую цену, а затем конвертировать в доступную валюту, чтобы жить счастливо. Таким же образом, для нас прибежище, древо прибежище, все, что связано с прибежищем, это алмазная величайшая драгоценность. Казалось бы, ну что здесь такого? Ну, там кусок ткани, на нем напечатали какие-то фигурки, сидящие на лотосах. Ну, они имеют какое-то историческое, мифологическое обоснование. Некоторые святые жили совсем недавно. Ну, как это может для нас быть величайшей ценностью? А это может быть для нас величайшей ценностью, потому что это открывает другую судьбу, это открывает новый мир, новое мировоззрение. Самое главное, это становится нашим проводником в мир божественного измерения, нашим проводником ануграхи, божественного благословения. И когда мы имеем древо прибежище, это всегда благословение, всегда благоприятно иметь даже небольшое изображение древа прибежища, делать ему подношение, возить его с собой, вспоминать и, главное, упражняться в нем, его призывании, визуализации, как бы говоря вот таким светским языком, чтобы нарабатывался канал. Хотя мы не употребляем такие слова, но примерно так. Когда вы визуализируете прибежище, вы можете считать, что вы стоите сами перед святыми патриархами божественного космоса, мироздания. Перед Шивой, Шакти, Дататреей, перед Брахмой, Вишну, Шивой, четырьмя кумарами, семью ришами. Представьте, насколько это великие фигуры в мироздании. И вы можете вступать с ними в контакт. Может быть, в мирской жизни вам с президентом страны даже не суждено сидеть рядом будет. Но благодаря практике прибежища, божественные существа могут быть рядом с вами, которые на одном пальце держат мириады вселенных. Это действительно может быть. И вот нацеленность на святых – это нацеленность всегда на прибежище. По большому счету ведь учение постигать, постигать адвайту – это ведь не заниматься ментальной эквилибристикой, и это не есть делать на периферии ума некоторые методы, это входить в глубину прибежища, это входить в святость передачи, входить в вот эту чистейшую сатву, которая идет от божественных существ, входить их в брахмабхаву, осознавание абсолюта, объединяться и самому подключаться к этой линии прибежища и становиться частью этой линии прибежища. В этом сакральный принцип слова сампрадая. Сампрадая обычно трактуют как школа, философское направление, но для нас это гораздо более глубинно звучит. Это прибежище, шаранам. Мы осуществляем прибежище через преданность, шаранагати, шутха шаранагати, чистую преданность. Шаранам, прибежище, в отношении сампрадая, это вот такая живая связь. А когда речь идет о конкретном учителе, там, линии преемственности, называют парампара. То есть одна сампрадая может содержать несколько парампар. Допустим, мы ориентируемся на две главные парампары, хотя их больше у нас. По линии Брахмананды и по линии Шешанкарачари Даттатрии. И вот мы ориентируемся на святых для того, чтобы установить эту божественную связь. Мы не полагаемся только на себя, только на свои понимания священных текстов, на свои усилия. Мы полагаемся также на прибежище. Это важный принцип. Даже вот если вы сами не очень занимаетесь концентрацией, медитацией или пранаямой, чтением мантры, но у вас есть искренняя вера в прибежище, вы будете духовно очищаться и духовно расти. И следующая нацеленность на постижение глубин учения. Постижение глубин учения это не означает, что вы садитесь как книжный червь в библиотеке и постигаете значение санскритского корня, какой-то 64-й смысл этого санскритского корня. Потому что учение не в этом. Постижение глубин учения означает раскрытие метода, когда метод дает даршан, дает шактипатху. Когда вы начинаете применять метод и способны оценить его преображающую силу. И следующая нацеленность на любовь и сострадание. Это принципиальный момент, который мы занимаем. Это как бы обратная сторона обета ахимсы, ненасилия. Любовь, сострадание, то, что у буддистов называется бодхичитта. У нас называется это каруна, према, четыре бесконечных. Величественных состояния брахмы. Это то, что мы воспитываем, взращиваем в нашей душе. Безграничная любовь, безграничное сострадание, радость, равностность, недвойственность. Душа, как бы по рождению, она не состоит из этих качеств. Вот эти качества, они выражают чистую сатву, принцип чистой сатвы, присущий высшим божественным существам, таким как Брахма, Вишну. Это качество Ишвара, это не качество изначально души. Душа, особенно пришедшая из нижних миров, имеет в себе примеси тамаса, раджаса, примеси кармы. И по рождению ей чистейшее качество сатвы не принадлежат. Чистейшее качество сатвы – это прерогатива божественных существ, махасатв, великих махапуруш, ситхапуруш. И вот такая нацеленность делает нас тоже ситхапурушами, махапурушами. Когда мы нацелили свой ум должным образом, остается еще последняя нацеленность, нацеленность на проведение божественной воли через свои тело, речь и ум, на севу. Сева – это наш способ строить отношения со Вселенной. Сева – это наш способ взаимодействовать с материальным миром, с духовным миром и вообще взаимодействовать. Надо уходить от узкого понимания сева. Что сева — это я пришел в ашрам, там управляющий, управляющий распределил служение. Он сказал: вот там, на грядке, иди что-то делай. Будет польза для ашрама и тебе заслуга. Это тоже сева, но это только маленький срез понимания, понятия севы. Сева — это неоднократное или многократное действие, которое мы делаем на благо дхармы, того или иного гуру, садху, санги, ашрама. Сева — это принцип жизни каждого божества, каждого просветленного существа. То есть они иначе не могут, это их природа. И божественные существа не могут пойти против своей природы. Они живут согласно своей природе. И вот сева — это их природа. Так же, например, как природа солдата, там, служить своей родине, там, своему начальству, командиру. Природа людей, занятых в сфере обслуживания, служить людям, ублажать их мирские желания. Вот эти все виды служения — это отблеск такого большого принципа севы. Потому что природа души, природа дживатмана изначально — это служить параматману. Природа дживы — служить Шивы. Природа души — служить Богу Абсолюту. Вот принцип служения — это природа сакральная, сокровенная природа души, но которая в материальном мире сансары проявляется искаженно. То есть вот официант служит посетителям, это в нем природа севы, служение Богу проявляется. Но такова его карма, что он по-другому не может служить. Собака служит за кусок сахара дрессировщику, делает что-то лапками. Это ее природа севы проявляется в собачьем теле, вот в карме, по-другому просто она не может проявиться. Но в изначальном виде, в чистейшем виде сева, служение, проявляется в небесных измерениях. В божественных мирах среди освобожденных душ. Поэтому есть такая поговорка. По-моему, ее высказал не король Баба или Шивананда с вами. Что святые — это руки и ноги Абсолюта. То есть сева, служение — это сущностная, сакральная, сокровенная природа богов, святых, ангелов, ситхов. Это проведение Айшвари Шакти, суверенной воли божественного источника через свои тело, речи и ум. Когда вы являетесь чистейшим сосудом упадхи, чистейшим проводником божественной воли. И неважно, как это может проявляться, ведь дело не в том, что ты делаешь в себе, а дело в том, какой у тебя есть контакт с божественным источником. Вот этот светоносный поток света, он касается твоих контуров сознания, доходит до осознавания умом, перерастает там, в цели, действия, целеполагание или спонтанную игровую активность, или нет, или он где-то оборван, или он где-то заблокирован. Вот это сева. А в конкретные уже действия, там, это на физическом плане в соответствии с вашей кармой, способностями, прарабдха карме. Так, когда мы создали такие семь нацеленностей, то мы, как считается, в правильном настроении можем воспринимать священные тексты.
Уддалака так размышлял про себя: «О разум, какое отношение ты имеешь к этому видимому миру? Мудрецы не желают и близко подходить к удовольствиям, которые потом превращаются в боль. Тот, кто оставляет спокойствие, которое можно найти в себе, и ищет вместо этого удовольствия вовне, оставляет прекрасный сад и идет в поле, полное ядовитых растений».
Удовольствие, которое превращается в боль. Это пример неправильных отношений с мирозданием, с сансарой. И вот такие неправильные отношения с мирозданием строят все обитатели сансары, кроме садху, джняни, святых. Ситхапуруши не являются обитателями сансары. Например, асуры испытывают удовольствие от саморазвития, самовозвеличивания, проявления такой собственной псевдонезависимости. Вот так вот себя проявить, это так повышает сразу ценность в собственных глазах. Но в тот момент, когда они это проявление переоценивают, они отрываются от божественного источника. И в конце концов, что? Это перерастает в страдания. Потому что вот они сейчас проявили, а кто-то пришел посерьезнее, посильнее их и прижал их к ногтю. И все их проявление куда-то делось. И потом они страдают. Они унижены, они разбиты, они морально уничтожены. Это постоянно. Кланы богов воюют с кланами асуров. Боги заручаются поддержкой Вишну. Вишну нисходит, испепеляет там все. Брахмастрой, Пашупатастрой или еще кем-нибудь. Асуры разгромлены, и остатки кланов асуров горюют. Говорят, да, раньше боги были под нашей пятой, а теперь посмотри, мы унижены, мы раздавлены, мы разбиты, мы никто. Где делать наше величие, наши космические корабли, наши планеты, наши дворцы, наше влияние? Все, никуда не деться. И они морально раздавлены. Это пример, как можно получать удовольствие от неправильных вещей. Другие пытаются получать удовольствие от привязанностей. Привязанность хороша, только пока она длится. Затем вмешивается какой-то фактор, и привязанность начинает разрушаться. И оборотной стороной является страдание. Садху никогда не попадается на такие мелочи, на такие крючочки для души, на такие глупости. Они, все это ему видится глупостями. Это видится яд в красивой упаковке. Сейчас производители товаров, невзирая на там, права потребителей, право людей есть здоровую пищу, очень много производят нездоровой еды. Но делают хорошую рекламу, красивую упаковку. Мелким шрифтом там пишут, какие химикаты помещены в эту еду. Ну кто там будет читать? Специалист не разберется. Люди кушают это. Они думают, что они едят настоящие продукты. А это ГМО в лучшем случае, а в худшем случае это вообще не продукты, а нечто синтезированное. Даже вредно его кушать может быть. Яд в красивой упаковке. И вот сансара, она все время пытается соблазнить человека, предоставляя ему такие вот вещи, но в красивой упаковке. Все это всего лишь упаковка, нельзя верить этому. Это фальшивые ценности, фальшивый фасад сансарного мира. И садху понимает, за это, на это нельзя искушаться, нельзя соблазняться. Но незрелые души, а мир только и состоит из незрелых душ кругом. То есть зрелые души все, они в божественных мирах. Все зрелые души или махасидхи, или маханты в монастырях, или сидхи в пещерах в самадхи, или гуру величайшего. Вот других зрелых душ нет, понимаете? То есть быть зрелым, это не быть миллиардером, это не быть королем. Это не быть там масштабным политиком или мегаписателем. В духовном мире это не зрелость. Быть зрелым — это быть святым, быть джняни, быть садху, быть святым. Вот. Всех зрелых душ не так уж много в мире. И все зрелые души либо садху, либо маханты, либо гуру, либо наставники, либо отшельники, либо служители, либо миссионеры-проповедники. То есть они имеют какую-то духовную реализацию, независимо от статуса. Либо карма-саньяси – мирские люди, но зрелые в душе, которые знают, что нельзя на эти игры покупаться. Все это тлен, все это фальшь, все это иллюзия, все это заблуждение. Если это не ведет к богореализации, не связывает душу с божественным. Это не значит, что мы отрицаем материальный мир. Мы говорим, материальный мир имеет свою долю в нашем восприятии. Но он не должен претендовать на нашу душу, на нашу сахасрара-чакру, на наше сердце, на нашу веру, на нашу преданность. Он не должен заполнять нас своей реальностью, сбивать нас с духовного пути. В таком случае он становится ядом, он становится иллюзией, обманом, муракамай. И вот все зрелые души понимают, все святые души. Но беда в том, что в сансарном мире зрелых душ очень мало. То есть весь сансарный мир состоит из незрелых душ, которые притягиваются к сансарному миру благодаря своим кармам. Они вращаются на траектории сансарного мира. Из асуров в люди, из людей в преты, из претов в существа ада, из существ ада в животное, из животных в деваты. боги, обладающие страстным сердцем. И святые не позволяют своему сердцу возникать привязанность. Привязанность бывает различная. Где бы она ни возникала, к материальным вещам, к другим людям, к эго, к гордыне, садху выслеживает эту привязанность. Если он истинный садху, он беспощадно выслеживает эту привязанность. То есть он с ней работает, он отслеживает ее каждый миллиметр, он не дает ей спуску, он каждый миг отслеживает, он понимает, что если он будет ей потакать, он погорит на этом. Эта привязанность сломает ему духовную карьеру. Это не значит, что он берет и рубит все свои связи, все отношения. Мудрый садху действует иначе. Он меняет отношение к привязанности. Он работает с ней целенаправленно, упорно и усердно, отсекая грубые привязанности и преображая более тонкие привязанности. И самые тонкие освобождая в естественном состоянии. Когда садху преодолевает привязанность, он может непосредственно переживать божественную реальность. Потому что пока есть привязанности, непосредственно божественную реальность пережить невозможно. То есть ты будешь переживать мир привязанности, но не мир божественной реальности. Когда на духовном пути уходят наши привязанности, это неплохо, это хорошо. Когда на материальном пути у человека уходят привязанности, это катастрофа. Семьи разваливаются, бизнес там теряется, дезориентация в каком-то там, в плане друзей и отношений. Но для садху это неплохо. Почему? Потому что изначально садху выбрал этот путь, монах, саньяси выбрал этот путь. И у него никакой катастрофы нет. Он радуется этому. Почему? Потому что взамен у него есть превосходная альтернатива. Взамен разрушению привязанности он получает что? Чистейшую преданность Богу. И он понимает, что основой всей его привязанности был поиск божественного источника. Он получает чистейшую любовь к Богу. Он получает чистейшее благословение Бога. Он получает прославление Бога, почитание Бога, поклонение Бога, медитацию на Бога, самадхи в Боге, игру в Боге, любовь ко всем живым существам в Боге. Разве это вообще можно сравнить с какими-то жалкими ошметками, с привязанностями и прочим? Это невозможно сравнить даже. То, что получает садху, он получает альтернативу взамен разрушения привязанности. При условии, что он освобождается от этих привязанностей.
Можно идти куда угодно. Ты нигде не найдешь высшего спокойствия, если не успокоишь мысли. Поэтому оставь все надежды и желания. Все объекты, кажущиеся прекрасными, по природе своей не являются воплощенными или невоплощенными и не предназначены для твоего счастья.
В отношении объекта, вообще в отношении реальности, ведической традиции существует такая точка зрения, что есть объекты или реальность уровня парамартхика. Парамартхика значит истинная реальность. Это Бог, Брахман, Абсолют. И вот эта реальность, она предназначена для счастья. Вот от нее можно получать счастье, ею можно наслаждаться. Но это такая особенная, специфическая реальность. Если ей можно наслаждаться, то только либо в состоянии самадхи, либо в состоянии севы, самоотдачи, лилы. Без наслаждающегося, или если есть наслаждающийся, допустим, мы принимаем такую двойственную концепцию, как вдвайте, или полудвойственную концепцию, как вишишта-двайте, ачинтья-бхеда-бхеда-татва, то этот наслаждающийся не наслаждается плодами и результатами. Наслаждающийся является сам Бхагаван. А душа, она наслаждается преданностью, но не плодами, не результатами. То есть парамартхика — это необычный уровень, квантовый уровень реальности. где мы можем переживать блаженство, наслаждение. Вот она предназначена для переживания счастья. Вот этот тип реальности с точки зрения энергии еще называется антаранга шакти, внутренняя энергия Бога, или атма шакти. А вот другие виды реальности не предназначены для счастья, для наслаждения. Что это за вид реальности? Другой вид реальности — это условная реальность, явахарика. Условная реальность явахарика — это материальная вселенная, материальный мир. То есть она нам кажется реальностью, на самом деле она условная. Это видимость определенная, кажимость. Это энергия, которая приняла такую конфигурацию, производит впечатление на наш ум. Но эта энергия иллюзорная. Шанкара так и называет ее майя, поэтому его учение тоже часто называют там Адвайта Майя Видан, Майя Вада. Тантризм признает эту реальность, но он тоже говорит, что эта реальность пустотна, она призрачна. Она как энергия реальна, а сама по себе пустотна. И ей, от нее можно получать счастье только в состоянии медитации, самадхи и самандачи. По принципу сукха-шуни, единство блаженства пустоты, но никак иначе. Никаким двойственным образом невозможно к ней соприкасаться, а тот, кто соприкасается, тот глупец. Тот глупец и идет по пути духовного падения, обусловленности. Наконец, третий тип реальности называется пратибхасика, это призрачная реальность. К ней относятся сновидения, миражи, мысли. Призрачная реальность относится к нашему уму. И часто наш ум хорошо нас околдовывает, но в нем нет никакой реальности. Это призрачная реальность. И вот когда мы овладеваем созерцательной практикой, искусством пратимокши, ментального самосвобождения, созерцательного самосвобождения, прежде всего мы пытаемся как бы расправиться с этой призрачной реальностью, с диктатом нашего ума. То есть наш ум рисует разные миражи, а потом эти миражи завладевают нами. Мы не можем смотреть на мир, на вот эти две реальности уже чистыми глазами. Мы не можем воспринимать условную реальность явахарика, вселенную. Мы не можем воспринимать Бога, Брахмана, Парамартхика, потому что миражи нашего ума, вот эта реальность уровня пратибхасика, завладевает нами. И вот тогда ученик с помощью медитации, парадоксальных диалогов, с помощью мастера, освобождается от призрачной реальности. Он освобождается от власти призраков своего ума над своей душой. А призраки своего ума — это все, что не Бог, не Абсолют. И все, что не есть внешняя материальная вселенная. Вот все остальное — призраки ума. И вот когда мы освобождаемся от этой призрачной иллюзорной реальности, сновидения, миражи, мысли, образы, проекции, концепции, мы можем смотреть на мир прямо, чисто, непосредственно, называют пратьякша, обнаженное осознавание. И тогда нам остаются две реальности. Пратибхасика реальность уже как бы на нас не действует, но есть явахарика, материальная вселенная, условный материальный мир, и парамартхика, истинная, божественная реальность, мир Брахмана, мир Абсолюта.
Не попадись в ловушку, как олень, привлеченный звуками музыки и колокольчиков, или как слон, которого приманивают слонихой, как рыбка, привлеченная приманкой на крючке, как мотылек, летящий на огонь, как пчела, чье чувство вкуса ведет ее к цветку, который закрывается на ночь и запирает пчелу внутри. О, невежественный разум! Все они погибают, поддавшись только одному из органов чувств. Олень — слуху, пчела — запаху, мотылек — зрению, слон — прикосновению, рыба — чувство вкуса.
Итак, здесь говорится о том, как не дать при восприятии, транспортирующей праны, которая сопровождает каждый акт восприятия, увести наше сознание. Запах уводит сознание, вкус уводит сознание. Зрительные образы, процесс зрительного восприятия уводит сознание. Звук, как оленя, уводит сознание души. И вот как не дать увести всем объектами органам чувств? Как оленя, как слона уводит, как рыбу, как пчелу. Не дать увести свое сознание. А у нас 6 органов чувств. Но вообще говорят, что у нас гораздо больше органов чувств. Там около 20. Например, есть чувство равновесия, там связано, вестибулярный аппарат. Чувство жажды, чувство голода, жары и холода. Это такие внутренние чувства. Это тоже органы чувств, которые имеют свои индрии. Но это более такие второстепенные чувства. И вот все эти чувства, они называются карма-индрии, вернее, джняна-индрии. И они пытаются увести нас, открывая двери для восприятия. Йогин должен противостоять этим чувствам. И самый главный из них — это владыка ум. Ум изображается на колеснице, как возничий 5 коней, а 5 коней — это органы чувств. Это извечный вопрос, как осуществить читта вритти нирокха, колебание ума, который колеблется под воздействием 5 органов чувств. Йоги предписывают концентрацию, медитацию, контроль, силовое пресечение. И мы тоже предписываем на начальной стадии. Но на продвинутой стадии мы предписываем естественное состояние, преданность самоотдаче. Чтобы Бог Абсолют взял контроль над нашим умом. Единственный выход из такой захваченности органов чувств. И мы можем применять этот выход прямо сейчас. Момент любого восприятия. Не мы должны смотреть, а нашими глазами должен смотреть Абсолют. Не мы должны слушать, а нашими глазами должен слушать Бог. Не мы должны нюхать, обонять, есть. А нашими глазами должен осуществлять это Бог. Но как это сделать? Это значит, мы должны поместить свое восприятие в точку Бога и позволить Ему, как чистому сознанию, это делать. И вот когда мы это делаем, то говорят, что мы находимся в присутствии Бога. То есть в присутствии, быть в присутствии, быть в естественном состоянии. Это позволять Абсолюту действовать через органы чувств. Позволять абсолютному сознанию. Это и есть сущность сахадж-самадхи.
Ты подвержен всем 5 типам ощущений. Как ты можешь быть счастливым? Как гусеница плетет кокон и сама запутывается в нем, ты сплел сеть собственных концепций, которая тебя же и поймала. Если бы ты смог избавиться от всего этого, достигнуть чистоты, преодолеть даже страх перед жизнью и смертью, достичь полного равновесия, тогда ты достиг бы величайшей победы.
Человек, если он не работает с концепциями, то происходит следующее. Концепции работают с ним. И они работают целенаправленно с утра до вечера. Такой человек сплетает кокон из собственных мыслей, которые же его порабощают. Есть история, когда у человека пропал топор и начал думать на соседа. Утром сосед выходит, и он смотрит. Сосед ходит, как укравший топор, смотрит, как укравший топор, говорит, как укравший топор. И этот крестьянин ничего не сказал, не спросил, но целый день он думал, что сосед украл топор, и изнывал от мысли, как же вернуть топор. Какой же сосед негодяй. Но когда он вечером пришел, он увидел, что топор, он забыл в хлеву, этот топор лежит, и никакой сосед его не крал. Тогда он рассмеялся над глупостью, которую нарисовал его ум. Вот таким образом с нами работают концепции, таким образом человека порабощает концепция. Один человек попросил у соседа лошадь, чтобы утром отвезти жену в больницу к доктору. Этот человек пообещал ему. На утро они встречаются, и этот человек приходит и говорит: ты знаешь, я не могу тебе дать мою лошадь, она ночью убежала. В это время в сарае лошадь предательски заржала. И сосед спрашивает: а это кто ржет? Разве это не эта лошадь? Тот человек говорит, ты кому веришь, мне или лошади? Таким же образом, когда у нас строятся отношения с умом, мы должны решать вопрос, кому верить. Мы либо верим уму, либо верим концепциям, тогда они порабощают нас. Либо мы верим тонкой осознанности, которая медленно, но верно ведет нас к божественной реальности. И вот прямое введение, прямая передача в традиции ситхов заключается в том, что гуру, духовный учитель, мастер, говорит, вот научись вычленять естественную осознанность, научитесь верить. И эта вера приведет тебя к Богу. И не верь своему уму, не верь концепциям. Учись освобождаться от этих концепций. Учись сам освобождаться, как называется, самоосвобождение. Пратимокша. Прати, значит, как поворот к самому себе. Повернись сам к себе и научись сам себя освобождать от миражей своего ума, от своего призрачного восприятия.